«Свобода».
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. На юге Ливана продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками «Хезболлах». В Иркутской области возобновили голодовку рабочие Бирюсинского завода. Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами украинских парламентских фракций. Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков «Хезболлах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. О гибели израильтян усиление Айта-Шаб сообщила сегодня телекомпания «Аль-Арабия». Израильское командование пока не подтвердило эту информацию. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что заключать перемирие бессмысленно до тех пор, пока угроза со стороны «Хезболлах» не будет ликвидирована.
«Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет. Я от всего сердца приношу глубокие соболезнования мирным жителям ливанского селения Кана. Мы не хотели причинять им вред, не хотели их гибели. Не они наши враги, не они цель наших самолетов».
Говорил Эхуд Ольмерт. Сегодня в селении Кана прошли похороны погибших в результате израильской бомбардировки. Министры иностранных дел стран Евросоюза пока не достигли согласия по проекту заявления ЕС о ливано-израильском конфликте. По сообщениям из дипломатических источников, представители Великобритании, Германии и Чехии отвергли предложенный проект, содержавший призыв к немедленному прекращению огня. Три страны предлагают менее однозначную формулировку. Кроме того, вызвало возражение та часть документа, в которой говорится о нарушениях международного права в ходе нынешнего конфликта. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. Задолженность составляет почти 1 000 000 рублей. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов считает, что местные власти, в чьей собственности находится завод, не способны решить проблему предприятия.
Завод, на мой взгляд, восстановить просто в нынешних условиях не удастся. То есть он просто не конкурентоспособен. Нам надо в комплексе решать проблему города, проблему трудоустройства, проблему завода. Но, на мой взгляд, в области таких ресурсов сегодня нет.
Сказал депутат Иркутского областного собрания в интервью «Радио Свобода». Предыдущая июньская акция протеста на Бирюсинском заводе продлилась почти месяц. В Петербурге началось расследование обстоятельств исчезновения из хранилища Эрмитажа более чем 200 предметов русского ювелирного искусства. С подробностями наш корреспондент Александр Тядин.
Пропажа 221 предмета была выявлена в ходе внутренней плановой проверки в хранилищах русского отдела Эрмитажа. Сегодня трудно говорить, в течение какого времени могли произойти хищения. Вполне возможно, что это годы, а то и десятилетия. Дело в том, что в хранилище, откуда исчезли предметы старины, имеют доступ всего несколько человек. В самом начале проверки одна из хранительниц скончалась прямо на рабочем месте. Михаил Петровский считает, что не следует связывать эти два события, но нельзя закрывать глаза и на то, что в музейном деле назрели серьезные проблемы морального характера.
Ясно, что без какого-то участия сотрудников музея это не могло состояться. Моральное состояние, общая дисциплина, деньги – все это очень серьезно.
Что же касается поиска пропавших предметов, к работе подключены лучшие профессионалы специального отдела уголовного розыска, и руководство Эрмитажа надеется, что они смогут вернуть пропавшие предметы в хранилище ведущего Петербургского музея. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Радио «Свобода», новости.
Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, либо распустить Верховную Раду. Предполагалось, что сегодня на очередном заседании круглого стола лидеры ведущих политических сил подпишут «Универсал национального единства». Документ, определяющий основные принципы развития страны, должен лечь в основу деятельности широкой коалиции. Представители партии регионов внесли в проект «Универсала» поправки, заявив, что подпишут только свой вариант. Азербайджан выдал России уроженца Чечни Гаджи Чанкаева, подозреваемого в причастности к теракту в Каспийске в 2002 году. С подробностями наш корреспондент в Баку Ялчин Тайроглу.
Гражданин России чеченской национальности Гаджи Чанкаев, осужденный в Баку за участие в подготовке теракта и совершение других тяжких преступлений, передан представителям правоохранительных органов России. Согласно сообщению Генеральной прокуратуры Азербайджана, Чанкаев экстрадирован сроком на 3 месяца для привлечения к расследованию преступлений, совершенных на территории России. Чанкаев обвиняется по делу о теракте в дагестанском городе Каспийск, совершенном в мае 2002 года. По данным следствия, Гаджи Чанкаев был одним из членов группы, проходившей специальную подготовку в Панкистском ущелье. Группа, состоявшая из граждан Азербайджана, Турции, России и ряда арабских стран, совершала теракты и убийства, имела связи с террористической организацией Аль-Каида. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится требование к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. Из 15 членов Совета 14 проголосовали за, 1 – Катар против. Вот как прокомментировал резолюцию по Ирану президент США Джордж Буш.
Иранцы должны ясно понять, мировое сообщество едино в намерении получить доказательства того, что Иран прекратил разработки в области ядерного оружия и не стремится получить военные ядерные технологии.
Сказал Джордж Буш. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля убиты 14 человек, десятки ранены. Теракт, целью которого был полицейский патруль, совершен в шиитском квартале. В районе города Байджи взрывное устройство было приведено в действие на дороге, по которой следовала воинская автоколонна. Погибли не менее 20 иракских солдат. Еще 6 человек стали жертвами взрыва в городе Эль-Мигдадия. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию на кишечнике. Как сообщает местное телевидение, Кастро, которому исполняется 80 лет, был слишком загружен во время саммита в Южной Америке. У него возникло кровотечение в брюшной полости. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, здравствуйте. У микрофона Анна Качкаева. Вот уже месяц, как на страницах «Новой газеты» печатается редкий, с точки зрения газетного жанра, аналитический сериал. Называется он вполне вызывающе «Как нас учат Родину любить». Вышло уже 9 серий, и, по сути, это такая заочная полемика на страницах газеты с известными кремлевскими политологами. Авторы газетного сериала, собственно, в своих текстах разбирают и оппонируют новые идеологические постулаты, которые формулирует группа официальных политологов, которых для сокращения в этих текстах называют просто КП. Вот я сегодня решила, что пора нам услышать голоса этой ученой пары, которые публикуют этот сериал на страницах «Новой газеты». Поэтому сегодня с нами в студии, в программе «Время гостей», социолог, ведущий аналитик агентства IQ-маркетинг Татьяна Кутковец. Добрый вечер, Татьяна.
Здравствуйте.
И Игорь Клямкин, профессор, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, я перечислю, как-то вы так с некоторым вызовом «добрый вечер» сказали. Я перечислю, безусловно, не все видели «Новую газету», не все, может быть, читали и не проглядывали сайт, то вот 9 серий назывались так. Демократия не возникает сразу, либералы не знают мировой истории, Путин правый консерватор, Путин главный российский европеец, действующая власть единственный в стране оплот демократии, суверенная демократия, Запад использует двойные стандарты, демократия инструмент продвижения западных интересов и, наконец, энергетическая сверхдержава. Как я понимаю, будет еще несколько серий заключительно. Одна даже. Вот Татьяна мне показывает, что будет одна последняя. То есть такая золотая десятка. Почти, ну, в общем, тезисы кремлевские, можно так сказать, которые Татьяна и Игорь пытались опровергать. Мы, конечно, будем говорить о том, зачем и почему это происходит. А вам, дорогие слушатели, мы задаем сегодня очень простой вопрос. Он как-то так пересекается с тем, чему был посвящен сериал этот вот про то, кто и как нас учит Родину любить. Вопрос формулируется так. Что особенного в русском народе, по-вашему? Ну, кому не нравится слово «русский», можете заменить его на «российский». Поэтому, чего особенного, как вам кажется, в нашем российском народе? Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, начнем очень коротко, чтобы для тех, кто не читал и не очень понимает до конца, про что идет речь. В двух словах скажите, почему возникла идея и как вы решили, что нужно вот такой странный газетный жанр запустить? Игорь Клямкин.
Ну, мы просто писали текст, а как это будет, 10 серий или не будет, мы не знали. Просто написали текст, отобрали 10 тезисов. Почему мы это решили сделать? Потому что люди говорят, у них монополия в электронных СМИ.
Люди это кто?
Люди вот эти самые политологи,
которые...
Мы назвали, кстати, по фамилиям, хотя не всех назвали. Вот они говорят, никто им не отвечает. Более того, считается...
Тогда тоже перечислим. Это Марков, Павловский, Никонов, Мигранян и да. Пушков был в вашем первом тексте.
Значит, они говорят, вот им никто ответить не может, потому что у них монополия. И более того, а вот среди тех, кто понимает, вот чего стоит все то, о чем они говорят, да это и не надо, что там это связываться, это только себя унижать и так далее. Вот, но тогда возникает такая ситуация, когда фактически это означает соглашаться с тем, что, значит, альтернативы им нет. Вот, и люди альтернативу это так и не услышат. Вот, исходя из этого, кроме того, иногда они выступают на «Эхо Москвы» в основном.
Не, у нас они тоже бывают.
У вас тоже бывают. Угу. Ну, вот они в дискуссиях всяких участвуют, и они там что-то говорят. Иногда просто либералы теряются им отвечать, они их обвиняют в невежестве, в незнании истории и так далее. Но это был такой частный мотив, который тоже побудил нас обо всем этом написать. Вот.
То есть можно сказать, что такая официальная политологическая школа и непризнанная, видимо, политологическая школа, вот стенка на стенку пошла.
Ну, непризнанная, это я не знаю, что вы
имеете в виду. Ну, непризнанная официально, я имею в виду. Вот так вот.
Дело в том, что официально у нас ничего не признается и не признается. Просто им поручено пропагандировать политику власти. Они этим занимаются, используя политологические термины и исторические аналогии.
А, Игорь, скажите, они вам в этом признавались, что им поручено?
Да, я с ними не дружу, поэтому они мне не
объясняли.
В этом не признавались.
Ну, а почему вы думаете, вот что им поручено? Они, может быть, они по искреннему велению души?
Готов снять свое замечание, сказать, вот они по искреннему побуждению, они пропагандируют то, что, мне кажется, не соответствует реальности.
Понятно. А почему вы полагаете, Татьяна, что им нельзя этого делать? Или, по крайней мере, это вредно?
Нет, можно, обязательно. Более того, мы где-то в одной из наших глав написали о том, что они имеют право на свою точку зрения. И что касается меня, я совершенно признаю право за любым человеком иметь свою точку зрения. И это нормально. Ненормально другое. Ненормально то, что они стали такими монопольными владельцами, распорядителями информационного пространства. Вот это ненормально. И тоже было ненормально то, что все каким-то образом, как это часто бывает в условиях какого-то, может быть, даже призрака, но в данном случае уже явно, на мой взгляд, это не признак несвободы, все почувствовали, ну, даже не знаю, это не подавленность, а вот ну, это еще лет 5 назад как-то для меня было очевидно, что мы идем к состоянию, когда общество повисает такой плетью перед обухом. И это может быть самая активная часть общества, может быть совершенно широкие массы, общество массы в кавычках. Но что сделаешь? Невозможно. И потом, знаете, в нашей культуре как-то непрестижно вот против этой силы выступать. Выглядишь таким, если не дураком, то все-таки соответственно, что тебе больше всех надо, вот что ты им докажешь. Вот что нам показалось возможным, что мы можем доказать, или, по крайней мере, опровергнуть, мы это попытались сделать.
Давайте тогда доказывать. Ясно, что у нас нет возможности прочесть или там, по крайней мере, процитировать все то, что вы сделали на 10 полосках, в общем, вполне серьезного издания. Хотя бы по нескольким тезисам. Собственно, что можно возразить на то, что хорошо, если граждане патриотичны, хорошо, если держава великая, неплохо, если у нее есть демократия, даже если у нее появилась странная приставка «суверенная», все равно же про демократию. Никто же, в общем, не возражает, что у Запада иногда бывают двойные стандарты. И с энергетикой у нас, в общем, все неплохо, и мы многое чего можем миру диктовать. И Путин выглядит вполне европейским руководителем. И власть лучше, чем была в отвратительные 90-е, как любят теперь говорить. Ведь вот весь этот набор тезисов, он, по-моему, очень усваиваем, и с ним трудно спорить.
Нет, с каждым в отдельности из перечисленных ваших вами свойств и качеств спорить не нужно, потому что это не вопросы для споров. Давайте остановимся, например, на патриотизме.
Давайте. Давайте на этом остановимся сразу же после короткого объявления. Хорошо. На Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Фидель Кастро ввиду болезни временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю. Каким будет продолжение эпохи Фиделя? Тему обсуждаем с Игорем Фисуненко в 70-80-х годах с обкором советского радио и телевидения в Бразилии и на Кубе. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной сегодня социолог Татьяна Кутковец и профессор, доктор философии Игорь Клямкин, авторы аналитического сериала, который печатается на страницах «Новой газеты», который называется «Как нас учат Родину любить». И, собственно, посвящен он такой деконструкции, есть такое научное слово, тех идеологических постулатов, которые поставляют обществу кремлевские политологи. Названы они в тексте коротко КП. И поскольку я, как всегда, перевернула всю эту десятку вот ровно наоборот, потому что в каждом из идеологических постулатов всегда есть плюс и всегда есть минус, Татьяна мне сказала, что давайте разберемся, например, с тезисом или мифом по поводу патриотизма. Так чего в нем плохого или хорошего?
Но это и не миф, и не тезис. Патриотизм – это такая эмоция, причем очень сильная вполне естественная. Она, с моей точки зрения, возникает в экстремальных обстоятельствах. Вот она не может сопутствовать нашей жизни каждую минуту, каждый день. Может быть, она имеет свои пики такого проявления. Но дело в том, что не может быть монополии, идеологической монополии на обозначение патриот тот, и дальше, две точки и перечисления. Я, как социолог, могу утверждать, что в России проживает огромное количество людей, значительно больше, чем те, которые просто понятия не имеют, сколько таких единомышленников у них в стране, которые являются абсолютно реальными патриотами демократической России, современной нормальной страны. И когда они смотрят по телевизору, и когда им там объявляют, что и это враг народа, и это, значит, там пятой колонии относится, и они наедине с этим телеэкраном находят в себе общее с этими людьми и ощущают себя изгоями, это совершенно неправильно. Ну, просто потому, что патриотизм не может конструироваться на том, что на противопоставлении вот одной точки зрения. Есть патриоты, которые полагают, что Россия может существовать только исключительно в такой патерналистской системе власти, где есть вот группа людей, которые точно знают, как нужно, куда идти, зачем идти, и ведет за собой народ. Кстати, их немного таких людей, которые разделяют такую точку зрения. Но максимум там до 30%, 1/3. Остальные люди совершенно так не думают. Они во всех отношениях современные люди полагают, что они могут и должны участвовать в принятии решений, которые принимаются в стране, тем более, когда они касаются эти решения их собственной судьбы. Вот это для России совершенно новое такое явление, но ведь это новости все-таки уже 20 лет. Выросло уже поколение, которое совершенно чувствует себя, ну, вот мы с Игорем Исеевичем это называем субъектами. Ну, потому что субъект – это тот, кто принимает вот, реальное участие в принятии решений. А еще раз повторяю, когда это касается их судьбы. Это нормальная современная норма.
Замечательно. Так почему же эти модернисты смирились с тем, в чем их, собственно, убедили за очень недолгое время? Да? Убедили в том, что народ, если дать ему волю, то он выберет идиотов, стройный управляемый рынок превратится в базар, а свобода вообще оборачивается проблемами. Что же эти модернисты-то вот согласились со всеми этими идеологическими
постулатами? Ну, я сейчас скажу совершенно такую вещь непривычная. Я тоже часто слушаю ваше радио и более-менее представляю себе, о чем здесь рассуждают и говорят многие ваши гости. Вы знаете, вообще быть народом в России очень непрестижно. Так уж как-то устроена здесь жизнь у нас в стране, что вот идентификация с народом, она такая... Ну, вот исчерпывающе непрестижная. Реально, я не буду сейчас вдаваться в какой-то глубокий анализ этого тезиса, но вот с таким прискорбием это сообщаю. Дело в том, что народом пугают все друг друга. Власть пугает народ народом, народ пугает народ один других. Вот посмотрите, что на самом деле, если разговоритесь, там, я не знаю, в купе, в такси, с малознакомым человеком где-нибудь, он вам расскажет, какие препятствия у него в жизни вот здесь, в России, для самореализации. Он начнет эту, значит, свою мысль формулировать так. Ну, мы же, мол, с вами понимаем, в этой стране с этим народом. Ну, что можно сделать вот в таких условиях? И естественным образом он абсолютно не имеет в виду себя, и, конечно, свой ближний круг, и своих друзей и родственников. Дорогие радиослушатели, я вам предлагаю такой эксперимент. Ну, не знаю, упражнение. Вот оглянитесь вокруг себя и скажите, вы много видите людей, которые... Ну, вот реально представляет угрозу для страны, для государства, для того, чтобы она вот, Подождите, секундочку, я доведу это до формулы. Ага. До того, чтобы мы могли себя чувствовать нормальными людьми в нормальной стране. Конечно, мы все знаем, значит, видим этих людей, которые так или иначе... Ну, они в каждой стране есть. Я объездила очень много стран, и я не видела ни одной страны, и в том числе и самых развитых, где не было бы, там, я их там иногда часто так называю, деградантов. Но отношение к этому должно быть как к меньшинству, потому что это присуще людям. Люди в России, я утверждаю, совершенно такие же люди, как везде в мире нормальные люди. Они всего того же самого хотят. К тому же самому стремятся. Но если им с утра до ночи объясняют и рассказывают, какие на самом деле, как здесь вот недозрело, недоготово, там, до чего-то, то большинство людей начинает в это верить. Это тоже, кстати, совершенно нормальный такой психологический закон.
А, хорошо, Игорь, а скажите, ну вот вы как философ... В общем, как-то смотрите не как прикладной социолог, хотя Татьяна замечательный социолог. А вам кажется, может быть, это вообще связано со свойством нации, раз уж мы сегодня говорим об особенностях, в том числе и русского народа? То есть этот вопрос мы поставили нашим слушателям. Ну, так вот как-то мы себя, поскольку не престижно, то вроде и ладно на
авось. Есть какие-то свойства не потому, что вот они от природы такие, а потому что исторически вот тут некоторые свойства навязывали долго. Значит, не было возможности для самоорганизации, не было возможности для солидарности. Их и нет, нет таких
так
навыков.
Их и сейчас
их
нет.
Их и нет, это правда. Но ну, я просто один короткий исторический пример, как это все получается, что русские, другие народы России, они такими не родились, и, значит, не из глубины веков это все идет. Вот в 18 веке был спор у нас там этих крестьян, больше половины было государственных, то есть они не находились в собственности помещиков. И стоял, они практически до середины 18 века, но были такой прообразы фермеров. Они могли продавать землю. И там были сильные и слабые. И вопрос стоял о том, вот на кого сделать ставку. Сделали ставку на слабых, потому что была подушная подать, налоги платил каждый, и если он слабый был, он не мог платить. Вот чтобы все могли платить, ввели эту передельную общину, землю все время делили, сильных ущемляли. И потом, вот так это происходило, значит, 150 лет, и людей приучили вот к такому пониманию справедливости, что всем поровну. А в начале 20 века, когда Столыпин начал делать свои реформы, попытался сделать ставку на сильных, вот эта приученность, она проявилась. И люди начали поджигать усадьбы тех, кто выделялся на хутора. То, что мы имеем, это не результат каких-то врожденных свойств, это то, что воспитывалось здесь, формировалось веками. Частично мы об этом написали. Но в течение 20 века, в том числе, кстати, к советской власти, при советской власти происходили процессы, ну, прежде всего, урбанизация, то есть большинство населения стало городским, резко повысился уровень образования. И в этой ситуации управлять этим населением так уже невозможно. Вот эти КП, о которых мы говорим, они пытаются приучить людей к тому, что ими иначе управлять и невозможно. Вот к чему они их пытаются приучить. Поэтому это вот была одна из причин того, почему мы решили на такую...
Ну да, на, вот на эту работу. Тем не менее, все равно она такая очень наукоемкая, такая подробная. Но вы ведь видите, что ваши оппоненты такие жесткие полемисты. Они вот говорят, да ладно, например, вы мне будете говорить сейчас, Татьяна, про то, что много всяких людей. Но вот олигархи у нас были отвратительные, скажут вам сейчас слушатели и ваши оппоненты, потому что они разграбили за 10 лет все, что возможно, обогатились, а мы все остались опять голыми и несчастными.
Ну,
и все, это же такой тезис, который очень трудно бить.
Анечка, ну, конечно, есть темы, которые нужно сесть и спокойно обсуждать вот от начала до конца. Вот, кроме всего прочего, желательно, когда обсуждать эти темы, договориться с самого начала о понятиях. Вот. Что касается олигархов, отдельный вопрос.
Это
да?
точно.
Но хотя бы надо понимать, о чем мы говорим.
Да,
потому мы что говорим, олигархи... да, вот олигархи, если мы говорим о номенклатурных капиталистах назначенных.
Ну, и, да, ну, да. Вот это, вопрос это о терминах. И, а в эфире на это никогда не хватает времени. Поэтому мы сейчас уходим на новости. Я вам сообщаю, уважаемые слушатели, что в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. «Хизбаллах» — большие шииты или больше шииты или больше арабы? Можно ли разоружить партию Бога? «Исламское духовенство» о том, как нам обустроить Россию. Российский сайт о древних цивилизациях в Америке. И «Дети без родителей, но не в детских домах». Все эти темы в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи в 10 утра в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Трое израильских военных и 20 боевиков «Хизбаллах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что заключать перемирие бессмысленно до тех пор, пока угроза со стороны «Хизбаллах» не будет ликвидирована. Арбитражный суд Москвы признал нефтяную компанию «ЮКОС» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и обратились в суд с ходатайством о признании «ЮКОСа» банкротом. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. Задолженность составляет почти 1 000 000 рублей. В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. Президент Украины Виктор Ющенко проводит встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, либо распустить Верховную Раду. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН прекратить работы по обогащению урана. Лидер Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию на кишечнике. Россия готова выплатить Казахстану компенсацию за ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Днепр», сообщили представители Роскосмоса. Сумма ущерба, возможно, будет оглашена 4 августа на совместном заседании российской и казахстанской комиссий.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в московской студии социолог Татьяна Кутковец, ведущая аналитика агентства IQ Marketing, и Игорь Клямкин, профессор, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Говорим мы сегодня о том, что вот эта замечательная ученая пара уже почти больше месяца на страницах «Новой газеты» публикует аналитический сериал, который называется так: «Как нас учат Родину любить». И в этих текстах Татьяна и Игорь разбирают и оппонируют новые идеологические постулаты, тезисы, которые формулируются группой официальных политологов, которых в этих текстах называют сокращенно группой КП. Вам, уважаемые слушатели, мы задали простой вопрос: что особенного в русском народе, по-вашему, поскольку мы очень часто сейчас эту тему любим. И вам в пейджерах, на пейджеры, пожалуйста, можете присылать свои мнения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира включен, 8 800 222 12. Пожалуйста, мы готовы выслушать ваше мнение. Но прежде чем я буду читать вам сообщение с пейджера, вот что я, собственно, хочу спросить у вас, Татьяна. Вы ответили... То есть не ответили, отвечаете на вопрос, как нас учат Родину любить. А меня всегда интересует, нас это кого? Мы это что такое? Что мы за страна, Татьяна?
Ну, я не знаю, что мы за страна.
Ну как, вы как социолог, я знаю, что вы же проводили несколько исследований, которые как раз пытались ответить на вопрос, что мы за страна и что мы за народ.
Ну, мы такая большая, огромная страна с расхристанным таким народом. А, вообще, не очень люблю говорить и произносить это слово «народ», потому что я не очень знаю, что такое народ. Вот, каждый из нас это... Простите, ради бога, великодушно, но совершенно действительно отдельный мир. И все вместе мы некое сообщество людей, живущие в стране, которую страстно хотим видеть нормальной страной. Вот просто, ну, это абсолютно такое доминирующее чувство. Но мы живем в стране, в которой... Как Игорь уже рассказал, традиционно привыкли с обществом не считаться. Ни с его мнением не считаться, ни вообще с отдельным человеком не считаться. И это ненормально. Так невозможно выстроить нормальную страну. Вот это каждый должен понимать буквально в отдельности. И за последние годы стала совершенно четко прослеживаться эта тенденция, когда чуть-чуть приподнявшийся народ, может быть, еще не субъект в полном смысле слова, но уж точно претендент на субъектность. Потому что субъект — это кто? Субъект — это ровно то, кто отвечает на вопрос «кто?». А объект — это что? Это предмет для манипулирования, для всевозможного, значит, там, втюхивания ему чего... Вот тот, кто будет иметь монополию на власть или на информацию, будет, значит, ею пользоваться. Вот это ненормально. И каждый человек должен прекрасно понимать, что вот эта большая, замечательная страна, которую все любят и одновременно ненавидят, потому что есть масса вещей, которых нельзя просто нормальным человеком нельзя это любить. И это адекватная, нормальная реакция на те безобразия. Но это никто не изменит, кроме нас. Никто. Никто это не изменит, и это никто не дарует. Потому что ведь, смотрите, какие в основном...
Ну, дальше почти слова из интернационала должны прозвучать.
Ну, почему из интернационала? Вот такой замечательный, с точки зрения многих, и реально интересный философ... В прошлом веке сказал, Леонтьев его фамилия, однофамилец нашего такого профессионального патриота, сказал, что Россия специально не создана для свободы. Но нет, по-моему, большего оскорбления. Но просто нету, быть не может. Вот это стремление обозначит людей в России как особенными, в том числе и особенно не созданными для свободы, вот это то, что, мне думается, современный человек, он не должен с этим соглашаться.
А вот Сергей Николаевич нам пишет, что основное, что не нравится русскому народу, это то, что его называют россиянами. А пытаются нас с вами заставить сформулировать, что такое русский народ. Вот Олег, по сути дела, ну, если кому-то не нравится русский, и вы согласны с россиянами, или наоборот, те, кто не согласен с россиянами, пусть соглашается с русским, но вот Татьяна вам попыталась объяснить, что мы за страна, хотя, конечно, всякая русскость, она тут может кого-то и обидеть. А Михаил нам пишет с восклицательными знаками: «Запад использует демократию в своих интересах». Анна, мы вот такой простой русский народ, а Эрмитаж у нас тю-тю, а восьмерка веселилась и гуляла. И кого это интересно, надо спрашивать теперь: с Петровского, с Путина или с Матвиенко? Это Родионов из Санкт-Петербурга. Особенность русского народа, пишет Геннадий Русский, по моему мнению, заключается в том, что он думает чем угодно: желудком, задом, сердцем, но не мозгами. В этом заключается его беда. Вообще удивительно, как вот каждый про себя, наверное, этого не думает, но про народ с удовольствием. А вот Валентина Васильевна и Василий Яковлевич благодарят вас за блистательную публикацию.
Ой, спасибо.
А Валерий скорее просит вернуть в контексте нашего вопроса на место прежнее памятник скульптуры Мухиной рабочей колхозницы. Видимо, в этом смысле для него это олицетворение русского народа. или российского. Либералы не понимают и не поймут, что для нормального человека патриотизм так же нормален, как дыхание. Что ж так либералов-то не патриотами считают, а? Народ надо воспитывать в любви к своей стране и в ненависти к правящей ельцинской олигархии, которая выращивает своих детенышей под Оксфордом, Гарвардом, прячет украденные у народа деньги в швейцарских и американских банках. Это нам написал Виктор. За 4 года до своей смерти физиолог Павлов написал, что должен высказать печальный взгляд на русского человека. Он имеет слабую мозговую систему, не способен воспринимать действительность как таковую. Для него есть только слова, и его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами. Это 32-й год, и напоминает нам об этом Олег Борисович. Ну, это надо проверять, конечно, не убеждена я, что уж тогда словно написал физиолог Павлов, особенно про русский народ. Читал документы времен Столыпина. Два кулака приватизировали деревенский лес и стали требовать за все деньги. В конце концов, деревня линчевала их колами. Народ не стерпел. Веками лес принадлежал предкам, а тут появились хмыри и требуют денег. Это нам написал господин Каримов. Ну вот, Игорь, комментируйте набор, спектр.
Ну, давайте к вопросу о патриотизме, что ли, вернемся.
Или к русскости, или к особости.
Значит, человек написал про патриотизм.
Да.
Патриотизм у нас – это любовь к начальству. Вот приглашает Путин наших и говорит, вот нужно гражданское общество, но патриотичное. Что такое патриотичное гражданское общество? Это так гражданское общество, которое слушается начальников. Вот они там могут тимуровскую какую-то работу выполнять, старшим помогать, но они не погружаются в политику, они не претендуют ни на что политически самостоятельное. Кстати, это тоже была такая особенность русского народа, которая очень долго воспитывалась, сознательно воспитывалась, и настолько хорошо воспитали, что в XIX веке славянофилы сказали, что русский народ не политический. Вот. А раз он не политический, то и не надо ему вот этой западной демократии и всех подобных вещей. Он не политический, потому что он долго от политики отстранялся. Но дело в том, что особенность, скажем, России, а значит и русского народа, в отличие от азиатских народов, в том, что в России с 18 века существует европейская элита. В Азии она тоже начала возникать, но позже. А вот в России возникла европейская элита, а народ искусственно оставлялся, ну, вот в таком традиционном азиатском состоянии поддерживался. В результате, значит, он изредка взрывался и мог установить вот такую азиатскую деспотию вроде советской, когда всю элиту он заменил, вот эту европейскую. Она вся стала выходцами из народа, но система была восстановлена та же самая примерно. То есть, когда элита сама по себе, власть сама по себе, а население само по себе, и оно в политику не пускается. Вот это происходит до сих пор. КП и власть, они хотят, чтобы население в политику не совалось. Значит, единственное здесь оптимистическое чувство, которое по этому поводу возникает, связано с тем, что уже и азиатские народы начали включать общество в политику в современном мире. Чем дальше, тем больше выясняется, что просто элита, как в традиционном, как в средневековом обществе, она сама править не может. Она должна включать общество, иначе не получится. Вот Япония, вот Южная Корея, Турция, они потихонечку включают общество в политику. И в России, которая, ну, гораздо ближе к Европе, у нее гораздо более давняя европейская история, и элита вся европейская, и народ грамотный. Вот попытка это искусственно задержать будет отбрасывать страну назад. Вы вот спрашивали вначале, там вот есть же природные ресурсы, и нефти много. Но да, Но ни одной стране с большими нефтяными и прочими природными ресурсами не приходит в голову называть себя энергетической сверхдержавой, потому что просто много нефти – это еще никакая не сверхдержава. Сверхдержава – это та, которая производит что-то помимо природных, помимо того, что лежит в земле, она это добывает.
Ну как, у нас всегда говорили, что
никогда
космос...
не было, это первое в мире.
Нет, энергетическая держава в день. Ну, скажем, раньше это вот все, что связано с космосом, с военкой. Сейчас же вроде бы это все тоже производится.
Советская
просто не
власть
очень
стеснялась говорить, да, что да. Она стеснялась. Сейчас перестали стесняться.
Угу.
Вот для того, чтобы показать, какие мы значительные, вот используют эту нефть, хотя это, в общем-то, унижает, так же, как унижает там суверенная демократия. Что такое суверенная демократия? Это пародия на западную демократию. Так вот, эта пародия, она озвучивается в жанре патриотического гимна, вот, который свидетельствует должен о великодержавии. Но пародия, озвучиваемая как патриотический гимн, она унижает народ, а не возвышает.
Давайте послушаем. Александр Иванов из Москвы, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый
наушнички,
вечер.
Игорь, наушнички оденьте, пожалуйста. Да-да-да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
К сожалению, я повторюсь, к сожалению, у нас в школах отсутствуют в курсе литературы и истории такие авторы, как, ну, допустим, Достоевский с его дневником писателя, или Пушкин с разговорами с графом Струтынским, или, допустим, Гоголь с его духовной прозой. Чем больше народ начнет читать своих классиков, тем быстрее он отвернется от вашей либеральной идеи, которую несли ему, начиная с Лжи Дмитрия и заканчивая Гитлером, именно из Европы. А народ русский самобытен.
Гитлер-то либеральную идею нес.
Он был выбран демократическим большинством немцев. Ой. Образованным большинством, поэтому...
А вы куда хотите, я не понимаю? Вы вот в какую Россию
хотите? Я хочу в Россию славянофилов. Я хочу в Россию самодержавия, народности,
с монархом,
понимаете, веры.
И, видимо, да, в общину.
А в каком качестве вы там хотите себя видеть?
Верноподданным его императорского величества.
А служить-то где хотите в этом случае?
Служить я найду где. А вот,
то есть
либералам...
как? Ну, можно же оказаться крепостным крестьянином. Без паспорта.
Россия с 1861 года не являлась крепостной страной, если вы помните.
Между прочим, с этого времени начался либерализм в России, который вы не хотите.
Либерализм начался с бесов Достоевского. Почитайте.
Он же не с книжки начал.
Александр Иванов. Это Александр из Москвы. Да, отвечайте,
если вы Александр Иванов, не знаю, может быть, это не так, на самом деле, то я вам хочу сказать, что то, что вы сейчас сказали... Конечно, ну, мне лично непонятно. Я не представляю, как нормальный современный человек добровольно может соглашаться на такое совершенно объектное, подчиненное позиционирование в этом мире. Простите за такое слово, просто не могу придумать другого. Я не могу себе это представить. При этом я совершенно... как-то верю в то, что когда вы говорите о себе вот в этом мире, я отнюдь не представляю себе, что вы хотите оказаться в солдатчине, как сказала правильно Аня, в крепостных, или еще в каких-нибудь маленьких Акакий Акакевичах, которые, значит, там всю жизнь поставили в зависимости от воли начальства. Уверена, что нет. Поэтому слово «либерализм», как и многие другие слова, вот приблизительно имеют такую цену, как то, что вы сейчас сказали относительно Гитлера. Гитлер был антилиберал, антидемократ, использовал демократию для того, чтобы сделать себя самодержцем, немецким, правда. Очень сомнительная ваша модель. Не дай бог, если к ней прислушаются россияне или русские, как угодно. Есть же все-таки не русские в стране, поэтому удобнее и правильнее говорить россияне.
Удивительно, сегодня просто на одном из сайтов мой коллега Андрей Колесников опубликовал колонку такую «Бегство от свободы», и он заканчивает «Бегство от свободы 2», заканчивает ее фразой, цитируя труд Эриха Фрома «Бегство от свободы». И цитата там такая: «Современный человек все еще охвачен беспокойством и подвержен соблазну отдать свою свободу всевозможным диктаторам или потерять ее, превратившись в маленький винтик машины, не в свободного человека, а в хорошо накормленный и хорошо одетый автомат. Первое издание «Бегство» появилось в 1941 году, а по-русски книга была издана при Горбачеве. И то, и другое, по-моему, показательно. Василий из Петербурга, пожалуйста, вы в эфире. Да-да-да, мы вас слушаем.
Спасибо, добрый день.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста, но собрались вот вы трое. Очень известные люди.
Так, ну?
Вот, а собеседники не пришли ни с каким четким планом. О чем говорить? Зачем пришли?
А что вы хотите услышать
такой,
от них конкретно?
На такую трибуну. А вот я хочу, чтобы меня пока не перебили.
Ха, то подождите, вы вот время занимаете,
и
давайте.
И приходится, значит, вот ведущий Анне Качкаевой буквально за волосы вытаскивать эту всю беседу.
Так, подождите, Василий, вы, собственно, мы задали вопрос, вы на него можете ответить? Что особенного в русском народе? Мы об этом, обо всем и говорим, и о том, что за идеологию сегодня пытаются внедрить в головы сограждан. А хороша ли она? Стоит ли этому оппонировать? Собственно,
Анна,
об этом
уважаемая,
мы говорим.
Вот представьте себе, да, я вам задам любой какой-нибудь вопрос, и вы что, в любую минуту, секунду, в любой день можете отвечать
на такие вопросы? Я стараюсь отвечать на любые вопросы, у меня профессия такая, лучше их задавать.
Нет,
Василий,
нет,
мы вам час назад его задали.
Я говорю про нас, слушателей.
Ну?
Вот, если бы вы вчера задали этот вопрос, это другое дело.
Понятно, Василий, но, видимо, на это сложно ответить. Вы зачем-то ведь позвонили? Для того, чтобы вас не перебили, или вы чего-то хотели сказать все-таки?
А я хотел сказать, чтобы лучше готовились.
А, ну все, понятно, хорошо. Они в следующий раз... мы специально для вас, видимо, тему какую-нибудь попроще выберем, чтобы уж на какой-нибудь один конкретный вопрос отвечать. А Раиса Николаевна тут нас спрашивает, как можно любить Россию, когда имеешь два гражданства? Не знаю, кого она из нас имеет в виду. У вас ни у кого нет второго гражданства?
Нет.
Игорь, у вас нет?
Пока
у меня
нет,
тоже
пока нет.
Нет. Да, поэтому мы с одним гражданством, мы, уверяю вас, любим свою страну. А цитата, коли... А вообще, почему с двумя гражданствами нельзя любить и одну страну, и вторую?
Это вот, чтобы был готов план. Вот что разрешат, то и можно любить, а что не разрешат, то и нельзя.
Говорят, что русскому народу нужна сильная рука. А сказал, интересно, кто-нибудь, мне нужна сильная рука? Может быть, госпожа Сцолок слышала от кого-нибудь такое признание?
Это очень интересный вопрос. Угу. Вот по данным исследования, которые мы с Татьяной Ивановной проводили, человек считает, что ему нужна свобода, а сильная рука для всех остальных. Угу. Вот это такое психологическое состояние. Потому что он готов к свободе, а другие нет.
Значит, вот Руслан Бровкин, забавный, я иногда просто потрясаюсь таким элегантным сочетанием имен, отчеств и фамилий у наших слушателей. Президент Угачаева от национальных природных богатств Венесуэлы распределил доходы среди населения, а наш президент среди западных офшоров. Где же здесь патриотизм? Наталья нам пишет, славянофильство у православных в крови, а их в России большинство, и никогда этот народ не будет соблюдать нищету обездоленных, что-то, видимо, не точно, на фоне воровской роскоши, которую оправдывают экономисты-либералы. А, то есть не будет терпеть, наверное, нищету на фоне воровской роскоши.
Да, а кто это, интересно, вообще может с этим... вот поспорить. Я тоже терпеть этого не могу и не буду.
Как славянофильство
связано? Что это такое вообще? Что за этим стоит? Во-первых, нужно говорить всегда о себе. Какое там русское большинство и что оно будет терпеть или не будет терпеть, это все-таки вам точно неизвестно. Есть вещи, которые абсолютно везде вызывает одинаковую реакцию. Она или позитивная, если это такие вещи, которыми мы можем гордиться, или наоборот негативная. Вот все то, что здесь происходило, оно имеет отношение такое к либерализму, к демократии, к современности. Оно вообще не имеет никакого отношения. такой период в России пришлось пережить всем нам. И не думайте, что вы одна. Анна, да?
Наталья.
Наталья, извините. Это, с этим не надо мириться. С этим нужно совершенно нормально, спокойно, осмысленно и рационально выправлять эти вещи. И вот я бы еще хотела сказать такую вещь. Знаете, мы живем в стране, в которой абсолютно большинство людей не понимают смысл слов. Вот я просто убеждена в этом. И опросы это тоже показывают, и фокус-группы, которые мы проводили. При чем тут славянофилы? При чем тут демократия или либералы? Это вообще к этому не имеет никакого отношения. Никакого. Что такое демократия? Демократия – это набор инструментов. Это не идеология. Это не коммунизм, в который можно верить или не верить. Это не религия, которую, в конце концов, коммунист когда-то сумел, в общем, занять это место, такое почти религиозное отношение к себе. Это набор инструментов, с помощью которых люди в процессе жизни, вот они их создали и научились пользоваться для того, чтобы обустроить страну, чтобы она была нормальной. Нормальной. Идеальной? Нет. Нигде никакая демократия не гарантирует счастье на этой земле. Но она дает возможность, вот она дает возможность побороться за это счастье. Законно, не боясь наказания со стороны государства и не боясь осуждения со стороны общества.
Вы знаете что? Я вот вас о чем хочу спросить. Смотрите, вот в минувшие 15 лет, да, в общем, внятной идеологии не было. Да? Говорилось сначала о реформах, которые потом были названы антинародными, потом капитализм стал новой идеологией, потом нет коммунистического реваншу и за Ельцина, который наименьшее зло, потом стабильность и порядок, потом стабильность и модернизация на фоне эстетизации советского прошлого и ностальгии по величию имперскому. И все это замешивалось на страхе или на любви. Ну, в любом случае, на эмоциях. И никогда у этого не было вот стройной концепции. Как вам кажется, тезисы, которые вы опровергаете, вот нынешняя кремлевская идеологема, вот этот 10, ну или 12 пунктов, да, они уже тянут на полноценную идеологию? Или это все-таки тоже имитация, и потом опять просто в новом выборном цикле вбросят какую-то эмоцию?
Значит, если говорить об идеологии как о чем-то, что вошло в массовое сознание, то никакой идеологии нет, потому что не думают люди о том, что когда-то там американская демократия была неразвитая, что не думают о суверенной демократии, что это такое. Вот это не работает на уровне массового сознания, работает гораздо меньше, чем коммунизм. Коммунизм, это было понятно, что-то такое хорошее хотя бы в будущем. Сейчас идеологии нет, потому что нет проекта будущего. Нет проекта будущего, значит, нет для людей ничего привлекательного. Функция, которую выполняют те люди, о которых мы пишем, вот, она заключается в том, чтобы внушить людям, все идет нормально, в наши дела не вмешивайтесь. Те, кто вмешивается, будет там, где Ходорковский. Вот. И мы все сделаем. Вот, а лучше быть все равно не может. Вот без нас будет хуже. Вот это не идеология, это такая своего рода прагматика, вот, которая призвана внушить людям, что без нас будет хуже.
Татьяна, ну и последняя минута ваша. Завершайте.
Ой, даже не знаю, что сказать. Конечно, я расстроилась, послушав звонки, хотя ничего нового совершенно не услышала, потому что я уже говорила, иногда тоже слушаю Радио Свобода. Задурили нам мозги. Со страшной силой задурили. Поэтому не ждите, что кто-то придет, все это отлепит. Надо самим думать, соображать, понимать вот свой интерес и помнить, что мы никакое не исключение в этом мире. Пользуемся мы пылесосом, потому что это удобно. Вот нужно пользоваться другими вещами, которые люди придумали, и только,
с ними,
да,
комфортно,
для пользы своей. И желаю вам всем удачи и счастья.
Я благодарю вас. Игорь Клямкин, Татьяна Кутковец были гостями сегодняшней программы «Время гостей». В 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130. Говорит